У микрофона Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. И вот как раз такая важная новость. Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. А вот еще что он добавил, говоря с министрами. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Изделия выросли на 10,5%. И так понимаю, что продолжают подрастать вместе с другими продуктами подобного рода. Значит, наши граждане в большинстве своем, в большинстве, в Москве, в Петербурге, там, конечно, заказывают в Цире, болонезы заказывают. У нас народ попроще, да, и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Но это недопустимо. Значит, при таких урожаях это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там, но вы же сами сказали на совещании с правительством, что достаточно для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри.
Повторюсь, это были выдержки из выступления Путина на экономическом совещании с министрами правительства. Мы взяли эти выдержки из программы «Москва, Кремль, Путин», которая вышла на телеканале «Россия-1» в эти выходные. Давайте запомним из сказанного не только про макароны по-флотски, болоньезе и прочее хихихаха, но и вот эти формулировки про чисто экономические причины и про урожаи. Это важный пункт. С него мы начнем наш разговор с экономистом Вадимом Новиковым. А еще мы с ним обсудим рост цен на продукты, почему он случился, а также можно ли с растущими ценами что-то сделать, не навредив еще больше. Короче, обязательно поговорим про перспективу венесуэльско-талонного дефицита. Согласитесь, имея советский опыт, страшновато становится, когда правительство вдруг объявляет, что намерено регулировать цены на еду. Начнем, как обычно, после небольшой паузы.
Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Медузы. Творческие планы». Меня зовут Александр Филимонов. Обычно мы здесь обсуждаем с артистами новую музыку, которая нас вдохновляет и радует. Но сегодня хочется поговорить о наболевшем, о другой немаловажной стороне музыкального бизнеса, а именно концертной индустрии, которая из-за пандемии сейчас испытывает значительные трудности. Сегодня у нас в гостях промоутеры, которые устраивают для нас, возможно, лучшие концертные шоу в Москве, да и не только.
Существует еще приблизительно 800 тысяч человек, которые работают в шоу-бизнесе, которые 9 месяцев не имеют никакой работы.
Мы будем очень серьезно скованы и находиться в разного рода ограничений вплоть до лета.
Я за то, чтобы нам вообще все запретили сейчас, но если вы запрещаете отрасли работать, тогда, наверное, стоит этой отрасли оказать какую-то поддержку. Но в эту поддержку я не верю, поэтому нам остается только ныть и завидовать нашим западным коллегам.
Нам будет очень приятно, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий на тех платформах, где вы его слушаете. Так вы поможете другим узнать о подкасте.
С нами Вадим Новиков, экономист, член экспертного совета при правительстве России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Боюсь, нам с вами придется сделать небольшие аннотации, пояснения к заявлениям президента Путина по поводу роста цен на продукты. Давайте в небольшую игру поиграем. С президента тезис, с вас антитезис, ну и мы получаем, простите за философскую вульгарность, синтез. Не будем злоупотреблять, наверное, этой игрой, потому что слишком мало тезисов, слишком много ярких слов, и чтобы очистить, ну, пару раз вот примерно так поступим. Можем начать в таком духе?
Ну, давайте.
Путин. Его цитата по агентству РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России, а еще что цены растут не только на муку, макаронные изделия, но и на сахар и растительное масло, притом во всем мире. Правильно, заявляет президент, растут, и немножко про урожай и цены на него в мире давайте поговорим, а еще про курс рубля, потому что у нас любят сказать про низкую инфляцию в стране, но забывают про слабый рубль, и вообще представляется, что Россия как будто на каком-то острове или на отдельной планете существует. Вот в этом роде могли бы вы ответить?
Президент говорит, что рост цен недопустим, но здесь не уточнена, по крайней мере, модальность, что значит недопустим, то есть это незаконно или аморально. Вот. Тезис президента, как мне видится, при обоих возможных интерпретациях неверен. С одной стороны, рост цен законен. Мы говорим про цены, которые не регулируются. Закон это не запрещает. с точки зрения морали тоже-то есть проблематичен. В общем, как минимум требует обоснования, что же аморального в росте цен. То есть можно сказать, что это эгоизм продавцов или производителей, но, в общем говоря, с какой позиции мы говорим тогда про эту аморальность? Потому что когда мы говорим, что мы хотим покупать подешевле, мы, в общем, ровно в той же самой степени корыстны, эгоистичны. И тогда возникает вопрос про мерила, какие цены должны быть, чему они должны соответствовать.
Если говорить про урожай и отсылки к тому, что достаточно много произвели, это все справедливо?
По каждому товару ситуация разная. То есть нету такого совокупного урожая всех товаров. Но в общем и целом урожай может быть и не маленький, и если мерить потребностями страны, иногда как бы избыточный, позволяющий экспорт, но это все равно не полное объяснение того, что происходит с ценами. Урожай есть, но иногда они меньше, чем в прошлом году. Кроме того, на цены влияет не только урожай, то есть это один из факторов предложения, но и разного рода факторы спроса. А факторы спроса сейчас также определяют рост цен. Собственно, можно выделить несколько таких разного рода факторов. То есть, первое – это динамика цен на международных рынках. Это конкуренция. То есть, мы, в общем, ожидаем от производителей конкуренции, но нужно понимать, что у конкуренции две стороны. Конкурируют не только производители, но и потребители. Это означает, что российские потребители конкурируют за товары и с иностранными потребителями тоже. Значит, приходится предлагать такую цену, чтобы производитель выбрал тебя, а не иностранного потребителя. Это означает, что на нас влияют иностранные цены, на нас влияет курс рубля. И кроме того, влияет, вообще говоря, изменение структуры потребления. То есть, когда мы говорим вот про эти базовые продукты, нужно понять, что они базовые по сравнению с чем? Они базовые по сравнению с каким-то более роскошным, дорогим потреблением. И пандемия на все это влияет, потому что доходы людей сокращаются, и большую долю в потреблении теперь занимают такие вот базовые продукты, про которые, в частности, говорил президент. Сахар, подсолнечное масло.
Когда вы говорили про конкуренцию между потребителями, конкуренцию с иностранными потребителями, кажется, самая прозрачная ситуация на рынке подсолнечника, которого был в мире не урожай, цены выросли, и, естественно, из страны вывозить и продавать не за рубли, а за доллары. Просто дороже, на самом деле, неважно за какую валюту, это более выгодно экспортерам.
Плюс к этому, как известно, Турция предприняла меры, снизила импортные пошлины на подсолнечное масло, что сделало поставки туда, например, того же подсолнечного масла более привлекательным. Кстати, здесь мы видим и возможное решение наших проблем с ценами – снизить импортные пошлины.
Ввести вывозные пошлины?
Не ввести, а снизить. Снизить импортные пошлины, сделать вообще российский рынок более открытым для иностранных товаров, потому что когда мы думаем про проблемы с ценами, нужно всегда иметь в виду, что Россия ведет довольно активную протекционистскую политику, что на все товары из этого базового списка социально значимых товаров существуют пошлины и немаленькие, на подсолнечное масло 15%, скажем. На сахар также есть ввозные пошлины. Кроме этих тарифных ограничений действуют нетарифные ограничения. Особенно сильными эти ограничения стали, начиная с 2014 года, когда правительство ввело так называемые антисанкции. Множество товаров из множества стран у нас сейчас ввозиться не могут. Все это, конечно же, влияет на положение российского потребителя. Ему приходится переплачивать. А в этом году возникли дополнительные проблемы. Видите, осложнилась ситуация на Кавказе, и теперь есть торговые ограничения в торговле с Арменией, Азербайджаном и Турцией.
Знаменитые азербайджанские помидоры. Небольшое уточнение. Когда говорят про рост, рост должен быть по отношению к чему-то, и нужно зафиксировать, наверное, размер этого роста. Справедливо ли будет сказать, что последние годы продукты, многие категории продуктов в России были недорогими? Нам это интуитивно не очень понятно, в нашей стране это вообще не очень замечается, но продукты могут даже дешеветь, да? Просто это номинально не выражено ярко.
Это не выражено ярко. Я прямо сейчас не приведу примеры, но из некоторых общих соображений я бы сказал, что некоторые продукты должны были дешеветь, как некоторые дорожать. Объяснение этих общих соображений, кто-то проверит в Росстате, и, может быть, окажется, что я не прав, давайте рискну. Но основания для риска такие. То есть инфляция последние годы у нас по историческим меркам очень маленькая. Это однозначные цифры. Эти однозначные цифры подразумевают, что по некоторым товарам всегда будет рост выше среднего, а по некоторым ниже среднего, и я бы предположил, что по некоторым этот рост наверняка оказывался ниже нуля. То есть цены вполне вероятно в отдельные годы падали.
Угу. Еще тезис от Владимира Путина, и звучит, я понимаю, что как какая-то игра или викторина, и хочется добавить «работающий пенсионер из Москвы» спрашивать. Но он, конечно, не спрашивает. Это я в СМИ посмотрел, что он заявлял по поводу цен на продукты. И вот еще от него тезис. «Повышение цен на продукты связано с экономическими причинами, а не с пандемией на уровне производства». И прямая цитата. «Но это недопустимо при таких урожаях. То же самое и по сахару. Да, он снизился, но вы же сами сказали, что достаточно для внутреннего потребления». Ну и потребляете внутри. Вы отчасти уже осветили эти проблемы, ответили на вот это заявление, но можно ли представить, что Россия в нынешнем состоянии способна закрыть как-то внутренний рынок настолько, что это повлияет на цены, причем сделает это очень быстро? Что-то административно противопоставит вот этим упомянутым господином Путиным экономическим причинам?
Россия может, конечно, закрыть границы. В общем, политика российского правительства такова, что я бы не стал удивляться, ну так, в принципе, таким решением. Формально оно может быть не такое, а в виде введения заградительных таких экспортных пошлин. Формально границы не закрыты, а по существу закрыты. То есть, все возможно. Вот, поэтому вопрос главный в последствиях этого решения. Последствия с точки зрения там, потребителя, вообще внутреннего рынка, тут получается двояки. То есть, такой фокус можно провернуть один раз. То есть, когда неожиданно вы поймали производителя, он рассчитывал предлагать товар на широкий мировой рынок, а оказалось, что ему доступен только лишь российский. Конечно же, это цены снизит. Но кроме снижения цен в моменте, вот в текущем периоде, это означает для производителей пересмотр ожиданий. И не только для производителей регулируемых продуктов, это пересмотр ожиданий для всех продуктов. Потому что никто уже не сможет игнорировать возможность того, что экспортные рынки закроются. Никто не сможет игнорировать то, что он не сможет воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Потому что, а что мы сейчас видим? Мы видим, что для сельхозпроизводителей возникла благоприятная конъюнктура. Иногда у нас есть благоприятная конъюнктура при продаже нефти, иногда при продаже какого-то другого товара. Когда нефть дорожает, мы что? Мы, вообще говоря, вроде радуемся. А когда сельхозтовары дорожают, получается, мы расстраиваемся. Мы говорим, что сельхозпроизводители ни в коем случае не должны получить преимущество этой конъюнктуры, не должны получить деньги, которые из-за этой конъюнктуры ожидаются. В общем, если окажется, что к успехам, к благоприятной конъюнктуре на мировых рынках мы относимся так, что она, по сути, запрещена, что ей пользоваться нельзя, то это, конечно, для всех производителей в стране, и даже не только сельхозпродукции, это означает пересмотр ожиданий, что не нужно, значит, иметь такие мощности с каким-то запасом, которые пригодятся именно в случае благоприятной конъюнктуры и хороших продаж. Значит, нужно сокращать мощности, производить меньше, иметь меньшие планы.
Это все к тому, что на бумаге все так просто не бывает. В СМИ была информация про соглашение между правительством и производителями, и торговыми сетями с третьей стороны, что вот, дескать, будет ограничение в рознице на подсолнечное масло. Звучала цифра 110 рублей за литр и килограмм сахара 45 рублей. Несколько такой административный подход. И вот мы перед тем, как с вами начали сегодня разговаривать, была, на самом деле, сегодняшняя свежая еще новость по Интерфаксу, что Минэкономразвитие подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца. Это все попахивает таким очевидным дирижизмом. Другой вопрос, будет ли этот метод применяться, потому что он, ну, выглядит жутковатым. То, что вы описали сейчас про сокращение мощностей, это кажется, ну, прям очень неприятным. Верите в то, что это будет применяться? Или это скорее, ну, такие политические действия? Президент должен решительно отреагировать, как-то выгодно выглядеть, и вот он предпринимает эти шаги.
Ну, я бы сказал не то, что президент вынужден отреагировать. Очевидно, от президента никто этого не ждал. То есть, никто его к ответу не призывал и, в сущности, и не мог. Не такова у президента ситуация. Реагировать было вынуждено правительство. Президент делает разнос, правительство отвечает. Отвечает так, в общем-то, не в первый раз. То есть, не сказать, чтобы в первый раз правительство надеялось повлиять на цены. Правительство влияло на цены на бензин, влияло на продовольственные цены, инициировало через антимонопольную службу возбуждения картельных дел по поводу гречки, яиц и прочих социально значимых товаров. То есть, в общем-то, мы сейчас имеем вроде бы то, что происходит регулярно и достаточно часто. Но я вижу в этой ситуации некоторые отличия.
То, что называется заморозкой цен. Если вспоминать самый частый сценарий, чем обычно заканчиваются эти заморозки?
Но тут несколько вариантов, понимаете. Заморозка цен, так, в общем, с точки зрения обычного учебника экономики, может закончиться, в общем-то, двумя всего лишь вещами. Либо заморозка оказывается ничем. Ну, то есть, цены можно установить на том уровне, которые были бы и без того, на уровне, который ни на что в сущности не влияет. Ну, в этом случае, да, мы говорим, что ничем. Ничего в сущности не хотели сделать, остановили цену на том уровне, на котором он остановился бы и так. Это, на самом деле, является самым хорошим результатом регулирования цены. А второй вариант – это вот уже более широкие последствия, начинающиеся от дефицита для потребителей и заканчивающиеся пересмотром стимулов инвестиций для производителей. Как я говорил, вы можете застать производителей врасплох с кучей товара и сказать им, что они не могут его экспортировать. Так можно сделать один раз, но если вы делаете это регулярно, вы никого уже врасплох не застанете, никто не будет иметь лишнего товара. Но в чем разница с прошлыми ситуациями? Ну, по крайней мере, дело выглядит так, что нынешнее правительство, в общем, не очень стесняется регулирования цен. То есть, если прежде правительство предпочитало не говорить о том, что мы прямо-таки регулируем цены, это подавалось как инициатива снизу, или у нас не регулирование цен, а антимонопольное расследование, которое бывает во всех странах. Так или иначе, очень понятно, что предпринимателей немножко как бы придавливали, теми или иными способами заставляли отказаться от предоставляемого законом права назначать цену свободно. Но, тем не менее, это держалось в рамках такой вроде бы обычной для других стран риторики, то сейчас, кажется, правительство намного проще говорит про регулирование цен, может быть, отчасти потому, что в правительстве на заметных позициях есть дирижисты, для которых это не является там, чем-то стыдным или ругательным, а является тем инструментом, который, вероятно, они считают достаточно респектабельным.
Почему-то фамилия Белоусов всплывает в памяти.
Ну, разумеется, да, я имею в виду прежде всего его. Думаю, что... Итак, с одной стороны, мы подобные эпизоды видели в прошлые разы. Кстати, это заканчивалось скорее ничем, чем чем-то плохим. Но Белоусов не то же самое, что по установкам, по взглядам, не то же самое, что Шувалов. Это разные люди с разными взглядами. И то, что в прежние времена делалось относительно тихо и скромно, сейчас может делаться так, что правительство будет готово этим гордиться.
Это принципиальная и тревожная разница. Давайте я позволю себе привести довольно длинную цитату, и вы, если не встречали ее сегодня-вчера, попробуйте угадать, кто этот непримиримый оппозиционер с такой почти грудининской риторикой. Это нам нужно, чтобы попытаться ответить на вопрос, вот если ставить целью снижение цен на продукты в стране, если это вообще достойная цель для применения усилий правительства и общества, нужно ли делать вот так? Итак, цитата. «Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы неудивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет, под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, что в среднем выйдет не меньше 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтобы отдать эти проценты? Очевидно, что в аграрном секторе прошли серьезные изменения, были нормальные министры и люди, которые курировали аграрный вопрос. Вспомним Зубкова, Ткачева, Гордеева, Патрушева. Но, тем не менее, ни они, ни предприниматели, ни фермеры чудо не смогут сделать до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты, а четверть населения страны переехала в так называемую Большую Москву, плюс, наверное, 95% самого активного населения. Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход. Если мы предоставляем аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен, будет избыточное предложение, что и доказал Зубков, когда первым предоставил возможность финансировать строительство свинокомплексов. Свинина была завались, и цены на нее только падали. Необходимы серьезные вложения в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки. И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в зажиточных регионах, и не будет никаких проблем с ценами. Все команды по остановке роста цен вроде накануне были отданы. Вопрос, кому это удастся? А может, давайте попробуем пойти испытанным путем нашего любимого центрального банка в борьбе с инфляцией? Давайте повысим процентные ставки и посмотрим, насколько цены упадут. Знаком вам автор этого высказывания?
Ну, честно говоря, высказывания не слышал. Я начал думать, кто бы это мог быть, и так колебался между двумя идеями. То есть, если это нереально Грудинин и коммунист, а кто-то более неожиданный, то либо соратник Навального Милов, который, в общем, привык бороться с монополизмом, либо Ну, в общем, после того, как я подумал про Милову, мне показалось, что все-таки очень большой акцент на сельское хозяйство и какое-то вот такое понимание судьбы этого сектора. Поэтому моя вторая и последняя версия – это предприниматель Потапенко.
Вы будете смеяться. Этот ярый оппозиционер – это Олег Владимирович Дерипаска. Это он в своем телеграм-канале написал. У Дерипаски есть интересы в ВПК, довольно большой бизнес. Ну, в общем, звучит поразительно, действительно, если соотносить с тем, кто это говорит. Вот то, что сказано, оно насколько разумно, а насколько, ну так, завирально, выражусь так.
Это разумно на таком самом-самом общем плане. То есть мы понимаем, мы когда говорим про сельское хозяйство, у нас вот есть такое понятие, да, зона рискованного земледелия. Но когда мы говорим про рискованное земледелие, мы думаем в первую очередь, какая там, не знаю, почва, какая там погода, какие там условия для произрастания злаков. Вот. Но в более широком смысле вообще Россия страна рискованного земледелия. И понятно, не только для сельского хозяйства, а для всего. И когда мы говорим про сектор сельского хозяйства, он сталкивается со всеми сложностями, с какими сталкивается здесь российский бизнес. И все эти сложности, все эти риски, высокие процентные ставки, а высокопроцентные ставки риски, конечно же, сидят. Все это, без сомнения, отражается на цене нашего продовольствия. Ну а с вот таким широким посылом Дерипаски я не угадал, но я, по крайней мере, попытался. Вот с этим широким посылом Дерипаски можно согласиться, да, в том, что то, что он перечисляет, влияет действительно на цены товаров, что за это в том или ином смысле, в том числе за рискованность бизнеса здесь, включая сельскохозяйственный бизнес, так или иначе отвечает правительство. Но, конечно, к этим рискам дело не сводится, есть и какие-то специфические факторы для продовольственных рисков. То есть, если бизнесмен, как Дерипаска, имеет интерес в сельском хозяйстве, я подозреваю, что он одновременно так или иначе поддерживает разного рода заградительные меры для иностранных товаров, от чего потребитель страдает. Ну, а эти факторы он, насколько я могу судить, не выделяет, про эти факторы не говорит. Ну, что естественно, его интересует только то, как чувствует себя бизнес, а бизнес чувствует себя не очень.
А вообще этот подход о том, что нужно увеличить предложение в производстве сельскохозяйственном в России, он насколько адекватен? Ну, потому что произвести при помощи государства, там, каких-нибудь льготных кредитов, наверное, можно много. Собственно, Россия это и делает. Но это же важно еще продать на внутреннем рынке, на внешнем, перепроизводство. В общем, важные вещи. Хоть нас 7, почти 8 миллиардов на планете, и все мы чего-то едим, и едим с каждым годом все лучше. Наверное, никто не ждет Россию на рынке продовольствия.
Я понимаю вопрос, но тут не хотелось бы давать избыточно конкретного ответа. Я объясню, в чем дело. То есть не думаю, что это дело правительства или нас, внешних наблюдателей, сказать, что вот там, не знаю, а пшеницы надо выращивать там побольше, а коров поменьше. В конечном счете на эти вопросы отвечают потребители, их запрос. Я думаю, что Дерипаска, как все остальные производители, значит, должен производить столько, сколько именно от него этого товара потребители хотят. Но этим ограничиться, видимо, нельзя, этим ответом. То есть мы видим, опять же, вот прямо сейчас есть препятствия. Оказывается, даже когда конъюнктура хорошая, покупать готовы, в России готовы покупать, не в России готовы покупать. Этому чинится препятствие. Это очевидно, конечно, сокращает предложение. Тема экспортных пошлин, которая возникает сейчас, возникает тоже не в последний раз. Конечно же, это препятствие для больших масштабов производства сельхозпродукции в России. Если же опять возвращаться к такому самому общему ответу, что хорошо производить больше. То есть нужно понимать, что в стране, ну, в каком-то смысле слова, есть все равно, с учетом наших ресурсов, рабочих рук, есть ограниченная величина того, что можно одновременно произвести. Всегда есть выбор, куда пустить эти рабочие руки. То есть оно, конечно, звучит патриотично, что надо бы производить больше какого-то товара, но за этим ответом всегда стоит симметричный ему и просто непременный обязательный ответ, следующий из того, что ни один человек не может заниматься всем сразу. Если ты говоришь, что нужно производить больше подсолнечного масла, тем самым ты отвечаешь, что значит нужно производить поменьше чего-то еще, поменьше автомобилей, зонтиков или платьев. И вот это никто договаривать не хочет, а речь в сущности об этом. Не о том, нужно ли больше производить чего-то, а в каких пропорциях будут использоваться наши ресурсы, рабочие руки. Потому что когда говорит, что надо чего-то выращивать побольше, что означает? Это означает, что люди, которые сейчас сидят в банке или шьют костюмы, должны бросить свои нынешние дела и заняться сельским хозяйством. Наверное, они не хотят.
Да. Мы с вами говорили про чиновников и про производителей, и не поговорили все-таки про потребителей, про покупателей. Вот тоже недавние цифры, которые РИА Новости приводит, про то, что Россия в Европе на 31 месте по количеству денег, которые домохозяйство тратит на еду. Около трети месячного бюджета семьи уходит на пропитание, что вообще, конечно, очень печально, ну, потому что это много, это, в общем-то, бедность наша. Каким образом, как вы считаете, люди будут выкручиваться? Потому что я подозреваю, что цены на еду все-таки вырастут, это повлияет на благосостояние, и никакие правительственные и там путинские заявления не смогут побороть рыночную экономику. Есть еще ресурс для ужимания у людей? Или сейчас будет только снижаться количество потребляемых калорий?
Я бы сказал, что то, что мы видим, вероятно, и является продуктом вот этого самого ужимания, потому что мы говорим про базовые товары. Когда мы говорим про рост цен на базовые товары, нужно учитывать именно переключение людей с потребления более дорогих товаров на самые базовые товары. То есть, к сожалению, люди, вероятно, будут потреблять меньше, что неизбежно, потому что просто производство во многих странах было дезорганизовано, следовательно, и зарабатывание денег было дезорганизовано. То есть, у людей на руках останется меньше. То есть, понятно, что люди могут отложить какие-то долгосрочные траты, могут побольше походить в той же самой одежде, но люди одновременно переключаются и на более дешевое питание, что, собственно говоря, подстегивает спрос на вот эти базовые товары. То есть, мы почему имеем дело с подорожанием базовых товаров? Отчасти как раз по той самой причине, в связи с тем, что больше людей теперь будут охотиться за сахаром вместо каких-то симпатичных подсластителей или за макаронами.
Да, мы это не проговорили, это действительно очень печально, список сам этих товаров, когда речь идет не про молочные продукты, а вот про растительные жиры, да, это то, чем можно заменить в своем рационе, не знаю, сливочное масло, если тебе дорого покупать, ты, наверное, купишь какой-то спред или там маргарин, а тут это вот самое основное, да. Вы видели наверняка в интернете шутки про талоны, как в конце 80-х, начале 90-х, и аллюзии на Венесуэлу, когда речь зашла про регулирование цен. Кажутся вам эти шутки, ввиду всего вышесказанного, хоть сколько-то обоснованными? Дефицит возможен в каком-то виде в России?
Эти шутки обоснованы, но я бы тут был бы немного осторожен. То есть я не думаю, что меры, которые обсуждаются прямо здесь и сейчас, могут привести к этим дефицитам. Есть, в общем, целый набор причин, но меры ограничены, и, вероятно, именно эти меры будут неэффективны. То есть, это скорее меры перераспределения от производителя к потребителю, но пока что вроде бы речь не идет про долгосрочную фиксацию цен. Вот, но в более долгосрочном плане, в общем, есть основания для тревоги, потому что чем бы ни закончился этот эпизод регулирования цен, правительству, скорее всего, придется признать его успешным.
И есть соблазн, что повторят.
Этот эпизод пройдет, краткосрочная фиксация цен закончится, да, но вот что будет получено, то и будет считаться успехом, но если это будет названо успехом, это будет и приглашением повторять и повторять более активно. Если правительству не получится назвать это успехом, то, в общем-то говоря, результат будет тот же самый. Потому что если это не будет успехом, то правительство, защищая себя, скорее всего, скажет, что виновата корысть торговцев или корысть производителей, что нужно вводить более жесткое регулирование или более масштабное, чтобы не было лазеек, чтобы не уклонялись. То есть я бы сказал, что проблема скорее не в текущих мерах, которые, видимо, будут скромными, их надо еще увидеть, какие это меры, а главная проблема в изменении, собственно, правительственных установок, что этот путь в общем и целом уже готовы выбирать. И в будущем, значит, будет сказано, что вот у нас были успешные меры, и в следующий раз, когда правительство столкнется с сложностями, оно пойдет по этому пути, и действительно, рано или поздно, наверное, это приведет к каким-то венесуэльским примерам. Причем надо сказать, что у нас же не стоит выбор между полной там, Венесуэлой и полностью рыночной экономикой. Есть промежуточные какие-то стадии, и вот эти промежуточные стадии мы хорошо наблюдаем в тех зонах, где регулирование цен уже существует. То есть, в России регулирования цен, ну, вроде бы нет, но, например, на лекарства цены регулируются. И вот это регулирование цен приводит уже к проблемам и вполне может привести в дальнейшем. То есть, к каким проблемам это приводит сейчас? Например, антимонопольная служба в одном из своих отчетов отмечала, что в списке жизненно важных препаратов, по которым цены регулируются, есть 200 дешевых препаратов, которые перестали производиться. Действительно, регулирование во многих случаях подрывает стимулы для производства в такой степени, что проще не производить, чем производить по таким ценам. Так что тут полагаться на мудрость регуляторов в установлении потолков цены не приходится. Мы видим, что регуляторы промахиваются, и промахиваются нередко сильно. И люди от этого сильно страдают. Про будущие сложности в той же самой теме лекарств можно отметить и известные опасения насчет вакцин. Потому что когда западные вакцины теоретически получат возможность быть зарегистрированными в России, а их регистрация в других странах юридически открывает такую возможность по упрощенной процедуре, далеко не факт. Так считается, что иностранные производители решат предлагать товары для внутреннего российского рынка. Потому что вполне вероятно, что вакцины от ковид тоже попадут в список жизненно важных препаратов с регулируемыми ценами, что, в общем-то, может сделать их непривлекательными и непредставленными. И тут получается парадокс. Правительство в таких ситуациях как бы старается защитить потребителя и ему помочь, но по факту получается вред, потому что даже товар, который ты можешь купить даже по большой цене, лучше, чем товар теоретически дешевый, но который ты купить на практике не можешь.
Понятно, очень печальный вывод, и запомним емкую формулировку «неполная Венесуэла». Спасибо вам большое.
До свидания.
Мы говорили с Вадимом Новиковым, экономистом, членом экспертного совета при правительстве России. Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий выпуск был с Марией Коломыченко, журналисткой «Медузы». Она рассказывала о том, будут ли раскулачивать в Соединенных Штатах IT-гигантов. Ну и в том числе про историю с Марком Цукербергом, компанию которого вот уже буквально могут расчленить, и поданы иски от федерального правительства и от правительств штатов Америки. Все выпуски «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно послушать в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на всех самых популярных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и так далее. Для ваших писем есть электронная почта, ее адрес podcast@meduza.io и Telegram, там позывной «Медуза loves you». Всего доброго, до завтра!